а потом сам пугался. Куда же этот инстинкт может его завести? И в кругу товарищей честно возвращался к компасу теории. Теперь Чхиидзе представлял по одному новых министров, пока только Церетели, Скобелева и Пешехонова. Первых двух тут прекрасно знали, но и поднявшемуся Пешехонову аплодировали доверчиво. Потом выступил Станкевич, предупреждал: «Вы берете руль государственного корабля, но помните, его повороты надо соразмерять с большой осторожностью, памятуя о судьбе всей России». Сбежавший Гучков сказал: «Только чудо может теперь спасти Россию, так этим чудом и являемся мы, демократия». За Станкевичем никому неизвестный большевик Сундуков. Их отношение к коалиционному правительству самое отрицательное, но сегодня они воздерживаются от прений, а скоро опубликуют свою декларацию. Затем солдат-трудовик с поддержкой коалиции. Затем в чередование известный оголтелый анархист Блейхман, бритый и схудалый, с седеющей шевелюрой, как всегда, и с видом, и с криком скандала. «Я приветствую вступление социалистов в кавычках в правительство, потому что так они покажут свое настоящее лицо. А будет их там 1,5 человека. Все их обещания останутся на бумаге. Одно они будут делать твердо — бороться с нами, анархистами. Но мы выдержим, как и против царского правительства. Большевики непоследовательны. Но я уверен, что в конце концов и они станут на путь анархии. Пусть рабочие и крестьяне видят, что путь революции только в захвате власти. Христос говорил: судить не по словам, а по делам, смеется тот, кто смеется последний». Затем от эсеров сосредоточенный Гоц: «Мы стремились отдалить этот момент, но история не ждет. Нам говорят, будто мы отдаем лучших наших товарищей в плен к буржуазии. Это смешно. Наши представители идут в передовые окопы революции. Когда эсер Чернов идет в Министерство земледелия, то осуществлять лозунг «Земля и воля». За ним вышел от меньшевиков плотный, хладнокровный Дан. Воодушевления не было у него и следа. Он кисло говорил о новом правительстве. Что вообще это большая жертва и партии, и тех товарищей, которые соглашаются взять портфели. Но просто без этого, видимо, нет спасения. Иначе мы откроем дорогу контрреволюции. А те, кто говорят, что входить в правительство не надо, пусть скажут, а что же надо делать. И действительно, выпустили еще двух солдат. От 11-й армии приехавший Шацкан, не похожий на рядового солдата, заверял, что армия хотя и больна, но после сегодняшней декларации скоро вылечится, отечество не погибнет, важно то, что теперь военным министром Керенский. Видели неблагоприятную для большевиков обстановку, Каменев подошел внизу к эстраде и показал снять его из списка ораторов. Или знал, кто выступит сейчас. А Троцкий уже вот вышел на эстраду и стоял в ожидании, пока его представят залу. Он был роста немного выше среднего, а держался очень выпрямленно, как бы выше себя, еще возвышаемый, обильный, колеблемый, вьющийся шевелюрой. Она ли покачивалась, он ли весь, но в этом был подготовляемый шаг на трибуну и отражался в сдерживаемой улыбке длинных губ. И только подпорчивала пенсне, да внизу лица непропорционально маленькая негустая бородка. А то все вместе было напряженность, но и надменность, совсем не как представляемый новичок. Чхеидзе слабым голосом объявил, что сейчас выступит вождь первой революции, последний председатель первого совета рабочих депутатов, и отдельные голоса, вероятно, предупрежденные, закричали: «Троцкого, Троцкого, просим товарища Троцкого!» И Троцкий легко вышагнул к трибуне. Теперь Царители видел его только сзади, с плеча. И заговорил на весь зал металлическим голосом, ясным звуком, и сразу стихли всякие разговоры. Товарищи, наша русская революция потрясла не только Европу, но и весь мир. Она застигла нас, группу изгнанников, в Нью-Йорке. И даже там, в этой могущественной стране, где царит буржуазия, и его голос сразу налился негодованием, даже там она глубоко отразилась на рабочих. Вы почувствовали бы гордость, если бы видели тех рабочих. Вы бы тогда почувствовали судьбу всего мира. И уже руки его начали взлетать в жестах, и как будто были удлинены туда, дальше, во весь мир. Но слишком выскакивали длинные манжеты. Он досадливо подтягивал их. И, содрогаясь сам от взрыва внутреннего снаряда, брошен факел революции в пороховой погреб капитализма. Наша революция открывает новую эпоху крови и железа, но уже в борьбе не наций против наций, а класса угнетенного против классов господствующих. Эту кровь и железо он провещал с ужасной полнотой звука и чувства. Чеканные его фразы хлестали кого-то невидимого, как щелкающие бичи. В нем была картинная мощь. Троцкий весь выбрасывался вслед ударом, весь отдавался речи, и в благодарность зал отдался оратору, только сейчас осознав, какое же великое они творят в эти будни, сами того не подозревав. Так буденно все говорили до Троцкого. Наступает новая эпоха борьбы. Борьба всех, прижатых к земле. Повсеместный подъем всех эксплуатируемых и обманутых. И на десятках митингов американские пролетарии просили меня передать пламенный привет своим русским братьям. Аплодировщики так и взорвались. А оратор чуть вздрогнул или встряхнулся, уже поняв, что он владеет советом, что он вождь, и от темпераментного первого престо опустился в анданте. Дальше я имел случай прийти в соприкосновение с пролетариями немецкими. Вы спросите, где? В лагере военнопленных в Канаде, куда нас, как врагов, заключило английское правительство капиталистов. Не хотело нас пропустить в Россию за то, что мы не империалисты. Крики «позор». В этом лагере было 100 военнопленных немецких офицеров и 700 матросов-пролетариев. И они сказали нам: «Мы рабы нашего кайзера». А мы стали рассказывать им правду о русской революции, читали им лекции. Но германские офицеры пожаловались англичанам, что мы подрываем веру в кайзера, и английский комендант запретил мне читать реферат. Но когда я уезжал из того лагеря, 530 человек, выстроившись шпалерами, провожали меня и кричали: «Долой Вильгельма! Да здравствует международное братство народов, и мы убеждены, что все немцы и все народы восстанут, и произойдет чудо освобождения человечества, движется вперед жертвами». Густые аплодисменты, зал был опален. А Царители загрустил, как уводят ослепленную массу от равновесия. Массе оратор пришелся. а Ираклию резало глаза его актерство, позерство, его наигранная, лихо чертовская манера. А ведь Троцкий теперь может оказаться в головке исполкома и замотает революцию. Теперь уже в ореоле Троцкий перешел к сути сегодняшнего заседания. «Не могу скрыть, что я не согласен со многим, что было сказано здесь». Тут жаловались на двоевластие. Но Совет рабочих и солдатских депутатов представляет подлинную демократию. А если социалисты войдут в буржуазное правительство, разве это спасет от двоевластия? Нет, только борьба перейдет внутрь правительства. Двоевластие произошло от столкновения двух разных непримиримых классов, и они так и останутся двумя разными непримиримыми. Такова классовая анатомия. Вхождение в министерство опасно. Я должен сейчас предупредить вас, товарищ. Мы должны это все осознать. Едва пришел и сразу все подрывал. Властно стоял над залом. Конечно, и этот опыт не погубит страну. Ибо революция слишком сильна. Я верю в чудо, но не сверху, а снизу, от пролетарских масс. И вот как надо решать этот вопрос. И вот как. Еще суток он не пробыл на русской земле, а уже диктовал. Тут три заповеди. Первая заповедь — недоверие хищническим имущим классам, недоверие к буржуазии. Помнить, что они каждым шагом ищут, как обмануть нас, трудящихся, рабочие классы крестьянства. Ну, допустим, зал зарился, только на лицах поразвитий недоверие. А Троцкий звенел уверенно. Вторая заповедь. Строжайший контроль над собственными вашими вождями. Не надо думать, что ваши нынешние вожди всегда правы и все знают правильно. Они тоже могут ошибаться. Круто взял. Да он что ж, идет нас всех отстранить? Он, кажется, откровенно хочет власти. Недоумение в зале. Ни одного одобрительного движения. Недоброжелательно поежились и в президиуме. И куда он влечет неразумно? Вот это и значит... Нет в нем поправляющей интуиции, заносит его. А Троцкий, остро поданный вперед, с уже взметенной рукой, хотел выразить больше, чем сказал, еще, но нет. Вдруг на этом самом опасном взлете ему не хватило воздействия. Как будто надломился. Вобрался, удержал себя. А третья заповедь... Доверие к своей собственной революционной силе. И наш совет, пусть следующий ваш шаг будет к полному завоеванию власти пролетариатом. Да здравствует русская революция как пролог ко всемирной социалистической революции. И отошел в аплодисментах. Но проводили его холоднее, чем встретили. Нет, к счастью, речь его надорвалась. Но его программа почти как ленинская. Был и крик «Это мы слышали от большевиков». Только Ленин и за месяц не появился в Совете. Сидит, как паук в углу у Кшесинской. Однако уже прибыл с крестьянского съезда и Чернов и не мог снести такого неожиданного посрамления. Если бы мы послушались слов Троцкого, мы бы поступили как страус. Опасность вхождения в западных условиях вот в чем. И подробно, в чем, при каких условиях буржуазия может сделать из социалистов пленников. И гордо. Но неужели вы думаете, я иду к буржуазии в плен? Теперь буржуазное правительство ничем не располагает. Верно. Теперь все дела будет решать, в сущности, Совет. а министры только исполнители. Увы, увы, и как же придется работать? А Чернов красноречиво гладко стал широко рисовать какие-то два яруса в армии, нижний и верхний. И верх как органическая часть низов. Уже в зале начались разговоры, а он не чувствовал утечки времени и этого заседания, и всего вообще времени России. Троцкий сказал: «Не верьте своим вождям, но если мы двигаем в министерство вождей, тем самым мы и себя двигаем. Если вы не введете нас, то правительство будет выкапывать черные сотни, серые сотни, и будет гражданская война. У меня аппетит не хуже товарища Троцкого. Но прежде чем брать всю власть в свои руки, пусть Троцкий подсчитает силы. А нам торопиться некуда и нечего бояться за завтрашний день. Власть от нас не уйдет. С каждым днем мы делаемся сильнее. Созыв учредительного собрания с каждым днем все более легким». Как он уверен! Стали кричать, почему не выступает Церетели, а у Церетели болело горло. И хорошо бы, если б только простуда. Устал. Поднялся и, сильно охрипший, объяснил с большим усилием: «Товарищ Троцкий вернулся только сегодня. Может ли он уверенно сказать, что когда мы захватим власть, ее признает вся Россия? Говорят, отечество в опасности». Его горло изнемогало. «Скажу больше. В опасности и революция, и идея международного братства. Если наша революция будет раздавлена, то и в других странах долго не будет революции. По Троцкому, если два разных класса, пролетариат и крестьянство, то они должны драться. Но сейчас, если сбросить и буржуазию, то наступит наша погибель. Если вы поддержите нас, то мы войдем во временное правительство и спасем Россию, а без вас мы только щепки на гребне революционной волны». Это будет государство типа Парижской коммуны. Такая власть является диктатурой, то есть опирается не на закон, не на формальную волю большинства, а прямо непосредственно на насилие. Ленин. Глава 185. Ушла молодая чета, а Павел Иванович пожалел их. Даже если вправду они будут счастливы, а ведь еще, наверное, и не знают друг друга хорошо, жениться идеально — это мало кому дается, браки приблизительны, все равно несчастны уже тем, что свое счастье им придется ограждать под метучими больными звездами революции. Надо всем и надо всеми нависла, рушится, а у кого-то своим чередом должна завязываться любовь. Но что ободряет? Вот, за самые последние годы, перед революцией, наросла у нас новая интеллигентская молодежь. Совсем новая, свободная от Писарева и Чернышевского, не ослепленная революционным психозом прежних поколений и даже миновавшая хлам Арцебашевщины, Андреевщины, ананасов в шампанском, а верит, что есть таки в мире добро и зло, и тянется их различить. Он, может быть, высказал им слишком мрачно, но он так и думал. Подслащивать не надо. Даже он мало сказал им. Страшно только за государство, а за культуру еще страшней. Ведь покати, покати вот так, мы спустимся до пещерности. И угроза не только от темноты простонародья, но и от столичных спекулянтов, торгующих отравой душ. от революции люди как потеряли всякий взгляд по высотам, подъемность духа, все спустились до газет, до партийных мнений, до мелких событий.